Удачный день для такого события!
— гнусно подхихикнул казначей. — Проклятие! — воскликнул Чудакули. — Он снова куда-то улетел. Совсем его не понимаю. Ни у кого нет пилюль из сушеных лягушек.
Наверное, Чудакули, как человек, которому самой природой было предназначено жить на свежем воздухе и весело убивать все, что закашляло в кустах, искренне недоумевал, почему казначей, человек, которому самой природой было предназначено сидеть в маленьких комнатенках и складывать числа, вечно так нервничает. Он испробовал все возможные способы, чтобы подбодрить своего помощника. Эти способы включали в себя практические шутки типа обливания холодной водой по утрам, выскакивания из-за дверей в одеянии Вилли-вампира и прочее, лишь бы, как говаривал арканцлер, помочь казначею вернуться в землю.
Саму службу должен был провести декан, который создал всю процедуру с нуля. Официально гражданской церемонии заключения брака в Ангкор-Порке не существовало, если не считать произнесение фразы типа «О, ну, хорошо, если вы так настаиваете». Декан энергично закивал капитану.
— Специально по такому случаю мы прочистили наш орган!
— радостно возвестил декан.
— Орган!
— воскликнул казначей.
— И это самый мощный из всех органов!
Чудакули вдруг замолчал и подозвал пару ушивающихся неподалеку студентов.
— Уведите казначея и проследите, чтобы он полежал немного, понятно? Видимо, кто-то опять накормил его мясом.
Из дальнего угла главного зала донеслось шипение, за которым последовал сдавленный стон. Ваймс уставился на чудовищное переплетение трубок.
— 8 студентов требуется для работы на мехах, — сообщил Чудакули под аккомпанемент серии хрипов. — У него 3 клавиатуры и 1000 дополнительных ручек, включая 12 помеченных знаком вопроса.
— Наверное, обычный человек с такой громадой и не справится, — вежливо заметил Ваймс.
— О, тут нам неожиданно повезло!
В следующее мгновение раздался звук настолько громкий, что ушные нервы всех присутствующих не выдержали и резко вырубили слух. Когда они включили его снова, где-то на болевом пороге люди услышали зверски искаженное вступление свадебного марша Фондельсона, исполняемое человеком, который вдруг обнаружил, что сей невероятный инструмент не ограничивается 3 клавиатурами, но содержит целый набор специальных акустических эффектов, начиная со скопления газов в желудке и заканчивая смешным куриным кудахтаньем. Сквозь звуковые взрывы периодически прорывалось одобрительное «Ук!»
«Поразительно!» —
крикнул Ваймс, сидящему рядом с ним под столом Чудакули. — Кто его сделал?
— Не знаю. На крышках клавиатур написано «Ч.Т. Джонсон».
Раздался последний вой. Орган застонал, как шарманка, и воцарилась тишина.
— Ребята, добрых 20 минут накачивали воздух в резервуары, — похвастался Чудакули, вылезая из-под стола и отряхиваясь. — Будь добр, только глаз божий так не наяривай, ладно? — Ук!
Арканцлер повернулся к Ваймсу, лицо которого превратилось в обычную предбрачную восковую маску. Зал почти заполнился людьми.
— Я, конечно, в этой области не эксперт, — сказал он. — Но у тебя кольцо есть?
— Да.
— А кто будет посаженным отцом невесты?
— Ее дядя Чердага. С чердаком у него как раз не все в порядке, но она настояла.
— А шафером?
— Кем?
— Шафером, понимаешь? Он вручает тебе кольцо и обязан жениться на невесте, если ты вдруг сбежишь. Декан очень тщательно изучил вопрос. — Верно, декан?
— О, да, —
подтвердил декан, который весь предыдущий день штудировал книгу по этикету госпожи Дейрдры Ваггон.
В свадьбу столько денег вбухано. Если жених убежит, придется ей выходить замуж за кого-нибудь другого. Мы не допустим, чтобы повсюду бродили незамужние невесты. Это угроза обществу.
— Я совершенно забыл о шафере, — воскликнул Ваймс. Библиотекарь, который вынужден был оставить орган в связи с отсутствием в нем воздуха, заметно обрадовался.
— Ук! — А значит, найди кого-нибудь, — посоветовал Чудакуль. — У тебя еще добрых полчаса.
— Это не так просто. Шаферы ведь не растут на деревьях.
— Ук!
— Я даже представить себе не могу, кого попросить.
— Ук!
Библиотекарю нравилось быть шафером. Шаферу разрешается целовать невест, а убежать они никуда не могут. Он был сильно разочарован, когда Ваймс не обратил на него внимания. Исполняющий обязанности констебля Дубинс карабкался по лестнице внутри башни искусства и что-то недовольно бурчал про себя. Он знал, что жаловаться не имело смысла. Они честно бросили жребий, потому что Моркоу сказал: «Нельзя заставлять других делать то, что не стал бы делать сам». И Дубинс вытянул самую короткую соломинку, а это означало «ха-ха», что ему досталось самое высокое здание. А это, в свою очередь, означало, что он пропустит самое интересное. Он не обратил внимания на тонкую веревку, свисающую с крышки, расположенного высоко вверху люка. Даже если бы он задумался о ней, ну и что? Это была самая обыкновенная веревка. Господ всмотрелся в темноту. Оттуда донеслось рычание, но необычное собачье рычание. Древние люди слушали подобные звуки, спрятавшись в глубоких пещерах. Господ сел и неуверенно застучал хвостом по земле.
— Я знал, что рано или поздно найду тебя, — сообщил он. — Старый, проверенный нос, его не обманешь. Самый чувствительный инструмент известной собаки.
Снова раздалось рычание. Господь решил немного поскулить.
— Дело в том, — сказал он, — все дело в том, понимаешь, меня послали за тем, чтобы...
Современные люди тоже иногда слышали подобные звуки. За несколько секунд до того, как стать покойниками.
— Вижу, ты не настроена на разговор, — пожал плечами Господь. — Но все дело в том... Я даже не знаю, что ты думаешь. Этот продажный господ выполняет приказы человека и так далее. Я угадал?
Господ оглянулся, словно за спиной его могло находиться нечто более ужасное, чем впереди.
— Это и есть корень всех собачьих бед, понимаешь?
— продолжал господ.
— Вот этого и не может понять большой Фидо. Ты же видела собак, входящих в гильдию, слышала, как они выли? Ну да, смерть людям чудесно. Но под всем этим скрывается страх. За всем этим стоит голос, говорящий «плохая собака». И страх этот идет вовсе не извне, а изнутри, из самих костей, потому что собак создали люди. Поверь, я это знаю. Хотя лучше бы не знать, конечно. В этом здании моя сила. Я читал книги. По крайней мере, жевал.
Темнота осталась безмолвной.
Ты... Волчица и человек одновременно, верно? Тебе непросто, могу понять. Но это значит, что отчасти ты собака. Ведь собака — не что иное, как наполовину волк, наполовину человек. Ты была права, у нас даже есть имена. Ха, и так наши тела говорят одно, а головы совсем другое. Быть собакой — собачья жизнь. Готов поспорить, что ты не сможешь убежать от него. Никогда. Он твой хозяин.
Темнота стала еще более безмолвной. Господь почувствовал какое-то движение.
— Он хочет, чтобы ты вернулась. Если он тебя найдет, считай, все тебе каюк. Он заговорит, и ты подчинишься. А если ты вернешься по собственной воле, значит, решать будешь сама. Человеком ты будешь счастливее. Ну, что я могу предложить тебе, кроме крысы и блох? Не знаю, но большой проблемы я тут не вижу. Что с того, если... 6-7 дней в месяц ты будешь просиживать дома.
Ангва взвыла. Шерсть, которая еще оставалась на спине господа, встала дыбом. Он быстренько попытался вспомнить, где находится сонная артерия.
— Я совсем не хотел разыскивать тебя, — признался он, причем был абсолютно искренен. — Дело в том, действительно в том, — произнес он, дрожа, — чертовски трудно быть собакой.
Он еще немного подумал и облегченно вздохнул.
— А, вспомнил. Это та, что на шее.
Ваймс вышел на солнечный свет. Свет на самом деле был, а вот солнца не хватало. Со стороны пупа на город надвигались плотные облака. — Детрит!
— Дзинь! — Капитан Ваймс, сэр!
— Кто эти люди?
— Стражники, сэр!
Ваймс с изумлением уставился на разных по виду и размерам стражников. — Кто ты такой?
— Младший констебль Хрольф Пижама, сэр.
— А ты?
— Углеморт? — Я ничего не сделал.
— Я ничего не сделал, сэр!
— заорал Детрит. — Углеморт? В страже?
Дзинь! — Как говорит капрал Морков, что-то хорошее зарыто где-то в каждом,
— ответил Детрит. — А ты чем занимаешься, Детрит?
— Дзинь! — Инженер, отвечающий за подземные горные работы, сэр!
Ваймс почесал затылок. — Это была почти шутка, да?
— Это все шлем, который сделал для меня мой приятель Дубин, сэр! Ха! Теперь люди не скажут, вон идет тупой тролль! Они скажут, это что за приятный военный тролль, уже исполняющий обязанности констебля? У него позади большое будущее, у него судьба написана на лбу почти письменно!
Ваймс переварил услышанное. Детрит лучезарно улыбался ему. — А где сержант Колон?
— Здесь, капитан Ваймс.
— Фред, мне нужен шафер.
— Хорошо, сэр, я найду капрала Моркову. Он сейчас проверяет крыши.
— Фред, я знаю тебя больше 20 лет. Тебе нужно просто постоять рядом. Именно ты, Фред, это лучше всего умеешь. Трустой прибежал Морков.
— Простите, что я опоздал, капитан Ваймс, сэр. Мы хотели, чтобы это было сюрпризом.
— Что? Каким сюрпризом? Морков достал бархатный мешочек.
— Капитан, от имени стражи, вернее, большей части стражи...
— Погоди,
— прервал его Колон.
— Его светлость приехал.
Стук копыт и дребезжание сбруи возвестили о приближении экипажа лорда Ветинари. Морков оглянулся. Потом оглянулся еще раз, прищурился. На крыше башни искусства блеснул металл.
— Сержант, кто дежурит на башне?
— Дубинс, сэр.
— О, понятно. Он откашлялся. — Так вот, капитан, мы устроили складчину и...
Он вдруг замолчал.
Исполняющий обязанности констебля Дубинс. Я правильно понимаю?
Спросил он чуть погодя.
Да, на него можно положиться, сэр.
Экипаж Патриция был уже на полпути к Саторской площади. Моркоу различил худую темную фигуру на заднем сиденье. Потом он снова посмотрел на серую громадину башни, а потом побежал.
В чем дело?
Спросил Колон. Ваймс побежал тоже. Детрит оттолкнулся костяшками от земли и бросился за ними. И вдруг до Колона дошло. Это было похоже на дрожь, словно кто-то подул прямо на его голый мозг.
— Ой, дерьмо! —
прошептал он. Когти рыли землю.
— Он обнажил меч! — А ты чего ожидала? — Парень только что был на вершине мира. Он открыл новую сторону жизни, узнал, возможно, что-то более интересное, чем прогулки по городу. А потом оборачивается и видит перед собой волка. Могла хотя бы намекнуть. Сказал бы, что у тебя такое время месяца и так далее. А теперь ты упрекаешь его в том, что он немного удивился.
Господ поднялся на задние лапы.
— Ну ты как? Ты вылезешь, наконец, из этой дыры или предпочтешь, чтобы я вошел к тебе и был безжалостно растерзан на мелкие кусочки?
Увидев бегущих к нему стражников, лорд Ветинари приподнялся. Именно поэтому первый выстрел пришелся ему в бедро, а не в грудь. А потом Моркоу распахнул дверь кареты и закрыл его своим телом, подставившись под второй выстрел. Ангва медленно появилась из своего укрытия. Господ немного успокоился. — Я не могу вернуться, — сказала она. — Я... Она замерла. Ее уши задергались.
— Что? Что?
Его ранили! Ангва прыгнула.
— Эй, меня подожди! —
пролаял господ.
— Ты что, через тени решил срезать?
Третий выстрел отколол кусок от детрита. Тролль упал на карету, повалил ее на бок и порвал по струнке. Лошади, издав испуганное ржание, умчались прочь. Возничий быстро сравнил сложившиеся условия труда с получаемым жалованием и отважно затерялся в толпе. Ваймс бросился на землю за опрокинутой каретой. От булыжников рядом с его рукой что-то отскочило.
— Детрит! — Сэр!
— Ты как?
— Немного. Сочусь, сэр.
Колесо кареты над головой Ваймса завращалось. В него попал очередной выстрел.
— Моркоу! — Плечо на вылет, сэр.
Ваймс пополз вперед на локтях.
— Доброе утро, ваша светлость!
— дергая глазом, поздоровался он, после чего прислонился спиной к карете и достал помятую сигару.
— Огонька не найдется?
Патриций открыл глаза.
— А, капитан Ваймс, что происходит?
Ваймс усмехнулся. — Смешно, — подумал он. — Наверное, поистине живым ты чувствуешь себя только после того, как тебя попытаются убить. Начинаешь замечать, какого красивого цвета небо, правда, не сейчас. Сейчас небо затянуто тучами. Но их-то я замечаю.
— Дождемся еще одного выстрела! — крикнул он. — А потом побежим в укрытие!